Когда-то скифы были многочисленным и могущественным племенем. Ходили в дальние походы, покоряли царства и государства, свозили в свои холмистые земли несметные богатства. От хорошей жизни скифы обленились, переложили все дела на рабов, а сами предались развлечениям. Развлечений у скифов было два. Первое заключалось вот в чем. Знатный воин залезал на одинокое дерево, либо на высокий столб, нарочно для этого вкопанный в землю. Слуги подводили под дерево оседланного коня, скиф примеривался к конской спине и прыгал, растопыриваясь в воздухе. Если, рухнув в седло, скиф ломал коню крестец, то считался победителем и прославлялся вовеки. Если не ломал, то подвергался насмешкам и понуро шел в свой шатер, чтобы с помощью обильной пищи набрать вес для следующего состязания. В шатре его ждало и другое развлечение — усмирять строптивых рабынь. Но после подобного прыжка, неважно, удачного или нет, усмирять было очень трудно, поскольку у прыгуна все там было отбито. Так что участвовать последовательно в двух развлечениях удавалось только самым выносливым. С годами конское поголовье у скифов сильно сократилось, рабыни же сделались не то что строптивыми, а откровенно наглыми, помыкали толстыми витязями, как хотели. Те, кто поумнее, отказывались от дедовских обычаев, не калечили коней и не мучили зря рабынь. Они потихоньку уходили в леса, научились ставить избы, сеять жито. Так и появились на свет многоборцы. И сердились многоборцы, когда напоминали им о скифском происхождении, тем более что и глаза у них стали уже не раскосые и не жадные, в отличие от предков. Соседи, те же степные орды, давно бы искоренили это древнее племя, но была у скифов одна верная выручка. Научились они в трудный час отправлять к своим скифским богам гонцов, чтобы жаловаться непосредственно самому высшему начальству. Для этого рыли глубокую яму, складывали туда обильные припасы на долгую дорогу, закалывали доброго коня, парочку отроков и служанок, а потом выбирали после известных состязаний лучшего воина и в награду удавливали его, плача и рыдая. Укладывали героя на ложе из трав, накатывали над ямой бревна и насыпали поверх бревен высокий курган. Герой попадал куда следует, излагал требования племени и указывал на обидчиков. Опасаясь небесного гнева, соседи со скифами не связывались. Впрочем, точно так же провожали в костяные леса умерших или убитых вождей. Быстроногий Симеон выяснил, что последний вождь по имени Карбасай умер от пузяного вздутия еще на исходе зимы и до сих пор не похоронен. Прощальные обряды и пиры заняли много времени, а тут еще и смерть куда-то подевалась. Некому стало нынче провожать вождя. Поэтому примчавшегося на необыкновенном коне жихаря скифы встретили весьма радушно. Не помнили такого племени, чтобы кто-нибудь по доброй воле согласился сойти в могильную яму. Здесь, в степи, отсутствие смерти почти не замечалось. Трава успела вымахать выше пояса, и что в ней творилось, никто не видел. Разве что по небу иногда пролетал гусь, пронзенный меткой стрелой. Да еще солнце в безоблачном полуденном небе чуть покраснело. Как бывает при тумане или при пожаре, хотя степь нигде не горела. Там на солнце тоже было не все в порядке. Кузнец-акул пожаловался жихарю, что дров и угля при работе тратится больше, чем в прежние времена, потому что горят они не так жарко. Жихарь на это не обратил внимания, а Колобок встревожился. Он сказал, что вот так незаметно земля остынет, потому что все ее тепло уйдет в небесную пустоту, а взять нового теперь негде. То есть на смену обычной смерти придет иная, тепловая. Лю-седьмой слегка утешил Клопка, сказав, что еще до прешестывания станет нечем дышать, ведь воздух очищается через зеленые листья, а они нынче никуда не годятся. Люди, конечно, не умрут, но все задохнутся, станут синие, угорелые, совершенно безумные. И если смерть все-таки соизволит вернуться, то работы для себя уже не найдет даже по части мелких жуколиц. Все, что шевелится, неизбежно подохнет. Колобок щедро отпустил белому свету на остывание несколько веков, Лю-седьмой на задыхание от силы несколько лет, а то и месяцев.
«Чего ж я один среди вас безжизненных делать буду?» — сокрушался Колобок. «От кого мне тогда уходить?»
Гомункул на эту поездку решительно отказался париться в дорожной суме. Ляля и Доля сшили ему из кожаных ремешков такую ловкую сбруйку, чтобы жихарь мог навешивать ее на шею. Богатырь поворчал, но согласился. Колобок был легкий, высохший. Золотую цепь он перед дорогой снял и отдал на хранение домовому, посулив содрать с того в случае пропажи 3 шкуры. Гомункул знал, что у скифов бывают золотые украшения и понаряднее, со зверями и всадниками. Умели ведь когда-то.